Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире продолжение беседы, начатой в прошлое воскресенье, с психологом Татьяной Викторовной Деевой.
Братик, например, как-то обидел сестренку. Сестричка пришла и говорит: вот мне больно, плохо. А я говорю: ты знаешь, я очень сопереживаю и чувствую твою боль. Мне больно от того, что тебе больно. Давайте мы побудем вместе немножечко вот в этой ее боли. Не будем говорить мальчику, что он не прав, да? Пока мы вот так. А потом мы поговорим, а как надо было бы сейчас поступить? Это же опыт. Если мы просто скажем: ты виноват, всех поставили у стеночки, там, да, вы будете лишены того-то другого, там, вы не будете смотреть мультфильмов, а ты не будешь там есть эту конфетку, обязательно какой-то срок, потому что они все равно понимают, что они будут смотреть мультфильмы, ну, хотя бы на день и выдержать это надо. Вот. А если мы потом проиграем обратно, а потом говорим: а давайте мы сейчас с вами вот посмотрим, а как надо было поступить? И вот у них приобрелся опыт, маленький опыт, но уже опыт, который они вынесли в люди.
Ну, то есть эту ситуацию нужно проиграть,
обязательно.
Да?
Обязательно. Mm-hmm. Ну, вот мое знание об этом говорит о том, что когда я проигрываю снова эту ситуацию, то есть прохожу ее, у меня, говорит, появляется опыт, что от того, как я первый раз поступила, больно другому человеку. Правильно? Больно сестренке. И братику ведь тоже больно, потому что сестренке больно. Но ему еще страшно, что его накажут, а здесь его никто не наказывает. Ему не надо от того, что когда он вырастет, бежать искать алкоголь и выходить из этой ситуации каким-то таким образом, что он хороший. Ему же страшно быть плохим. Нет плохого и хорошего. Есть просто опыт, который надо, ну, вот так постепенно проходить. Изо дня в день. Не все получается сразу. И не должно все получаться. Потому что мы все развиваемся и растем. Духовно раскрываемся. Но если мы взращиваем в себе вот этот храм души, да, открываем, то у детей, у внуков. А теперь давайте скажем. Очень хорошо, знаете, как с детьми сейчас еще с маленькими играть? Вот у кого внука, например. Говорит: а как бы ты поступил со своими детьми? Как бы ты вот сегодня им это сказал? И смотрите, уже они думают о своих детях. И вот так мы постепенно по роду пускаем вот эту силу родовую, знание родовое, святость родовую, вот как угодно. А они же женятся потом, да? Вот сегодня мы закладываем эти кирпичики, а потом они женятся, идут в свои семьи. Они уже сегодня говорят, сколько у них будет детей, сколько у них будет у каждого, сколько будет детей, как они их назовут. То есть они уже в это играют не просто как в куклы, которые манипуляторы, да, вот в куклы. Вот когда ребенок играет в куклу, девочка, как она: я тебя уложила спать, я тебе покормила, я тебе на прогулку. То есть смотрите, она везде управляет. Угу. Когда у нее дети появляются, она начинает ими также манипулировать, также управлять. Она это привыкла. А если они начинают смотреть и с куклой играть тоже, как того, кого надо обучать, у них совсем другая игра появляется.
Вот почему бьют тревогу, да, что сейчас девочки в куклы не играют. Татьяна Викторовна, а можно к вам прийти на консультацию по поводу воспитания или каких-то других вопросов?
Вот, пожалуйста, в это же самое время. Я
вы
даю
тогда,
телефоны.
Пожалуйста, обозначьте, где и когда вас можно найти.
Вот, смотрите, во-первых, можно всегда договориться на встречу. Да, мой телефон, я проговорю, 8-912-24-18-305. Звоните, пожалуйста. Всегда можно найти время и место, где встретиться. Не надо искать. Вот только в это время. Вам вот сию секунду нужна помощь, а не когда-нибудь тогда, когда я во вторник или в среду буду там, например, консультировать. Правильно? Вам ведь сейчас надо это. Вам ведь сейчас надо 3 минуты поговорить. Пожалуйста. Я открыта для диалога всегда.
А где вы стационарно проводите консультации?
Это храм Николая Чудотворца. Когда мы договариваемся об этом, благословение батюшки, естественно, да, ну, батюшки мы благословлены, поэтому слава Богу. Вот. И второе, вот в часовне Александра Невского на 8 марта, тоже часовня свободна, можно прийти в любое время и поговорить. Там у нас есть кабинетик, где мы можем посидеть, спокойно поговорить.
Храм Николая Чудотворца, обозначим адрес, это Куйбышева, 39, напротив Горного университета, а часовня...
8 марта 39.
Это 8 марта 39 в Дендрарии, который находится на 8 марта.
Да, очень красивое здание, очень приятно, всегда там приветливо улыбнутся, всегда встретят, приходите. И слава богу, если когда приходит.
Вот интересно, часовня еще вот святого Александра Невского, князя, который вообще кладезь всяких, мне кажется, опытов и наук для нас. Вот я сейчас читаю в эфире фрагменты лучших школьных сочинений. Я смотрю, дети изучают. Я многого даже сама не знала то, о чем дети находят информацию. Все-таки вот его детство было таковым, мне кажется, вот этот идеал недостижим. Они из своего терема этого по подземному переходу проходили чуть ли там не рано-рано, в 4 или в 5 утра, или в 3, там, не знаю, но очень рано в храм, читали там молитвы, молились, богослужения были. Князь Александр лучше всех читал псалтирь. Угу. То есть вот он постоянно жил вот этой духовной жизнью. И ведь колоссальная сила ему, вот, мне кажется, давалась Господом. И в то же время после этого они шли воевать, на охоту, держать
смотрите,
оружие.
Насколько был строг его отец. Вы помните это? Ведь был очень строг его отец, который, в принципе, с ним... Вот когда мы разговариваем о зависимости, созависимости, да, когда это касается, мы говорили про мужа, но это же часто касается детей... И мы с детьми-то ведем себя, вот про внуков поговорили чуть-чуть, но с детьми-то мы себя ведем тоже абсолютно безграмотно. Мы их ставим в свою в зависимость, вот как вот с куклой привыкли играть в детстве, да, с куклами, вот так мы их и их ставим в зависимость от себя. И они от нас бегут, и мы не умеем с ними разговаривать, мы не умеем их слышать. Они, когда в 13 лет им надо уже вот это личностное признание, если он личностного признания не принял это в семье, он пойдет его искать на улицу, и он обязательно найдет. Это безусловно, а на улице мы знаем, что есть определенные компании, да, компании, команды. То есть или он пойдет там, где занимаются милосердно в 13 лет, если он к этому приучен или имеет этот опыт, или он пойдет на улицу, там, где им надо через драки, через какое-то некрасивое, скажем, поведение, тоже через алкоголь, через курение приобрести свой авторитет. И вот этот вот авторитет, который, мы говорим, мы потеряли ребенка, да мы его и не имели, мы с ним и не разговаривали до этого. Чем мы его потеряли? Мы его как личность не видели.
Татьяна Викторовна, вот вы говорите о том, это когда вот мамочки так классически действуют, то есть они или отцы очень строго, особо
вот
не разговаривают.
И вот у Александра Невского, да, вот если говорить, у него был очень строгий отец, очень строгий. И мальчиков надо воспитывать строго. Нельзя с ними либеральничать. То есть вот это воинство духа вот у них, оно воспитывается с детства, с маленького детства. Мне очень нравится фраза такая: мы не воспитываем мальчиков и девочек, мы воспитываем мужчин и женщин. Они должны это уже уметь. И вот сейчас, вот то, что вы здесь сказали, да, про Александра Невского, то, что, считайте, его там в 7 лет, по-моему, если мне память не изменяет, уже посадили на коня, уже дали ему взрослое оружие. Не детское, вот как сейчас дети играют в муляж какой-то, да, а взрослое оружие. Ему говорили о том, что ты будешь защищать Русь, ты. Не говорили, что твой сосед придет защищать или твой брат, а ты. И каждому так дано было. Да, он вот такой, у нас есть Добрыня Никитич, который защищал Русь, да. И вот эти давайте сказки рассказывать. Сказания, не сказки, а вот сказания детям. Вот об этом говорить, о подвигах, о том, что русские люди, они всегда были в подвигах.
Ну вот это идеальное воспитание, да, и духовное, и воинское, оно же практически нереально сейчас, тем более в неполных семьях. То есть априори мальчикам из всех наших семей, где воспитываются они неправильно, грозит вот алкоголизм.
Он будет грозить, если мы сегодня... У меня вообще всегда была мечта начинать разговаривать в школе. Ну, вот когда я начала заниматься вот, своей миссией, да, каждая семья – счастливая семья, я поняла, что если в школе не подготовить девочек и мальчиков к семье, к служению в семье, к служению друг другу, то мы потом уже пытаемся как-то скорректировать поведение детей их. А вот у нас созависимость-то, она вот в школе еще сложилась, там в детском саду сложилась. И получается, что такая очень длинная цепочка, долгая цепочка. Мы с вами сегодня уже про внуков и аж про правнуков своих поговорили. Знаете, насколько далеко посмотрели, как бы глубоко посмотрели в это. И что такое? Да, сегодня есть неполные семьи. Но ведь это же и мамочки, вот я мамочки, когда встречаемся, я говорю, вот посмотрите на своего сына, да? Вот вы хотели бы выйти за него замуж? Ну вот, с его качествами, сегодняшними, не то, что такие разовьются. Да, мы поработаем, мы с ним поговорим, и у него кладезь его талантов, так, он же такой же талантливый, как и все остальные. Он же такой же героический, он же такой же воин света, как и все остальные. Просто это видеть сердцем надо это, и все. И когда мы видим это сердцем своим, то он к этому тянется, и он таким становится, таким проявляется. Но если вот хотите, она говорит, нет, не хочу. Я говорю, ну вот, давайте. Вот вы воспитали, или, где он может в этом случае иметь опыт общения с мужчиной? Где? В храме может?
Да, может, конечно.
Да? В воскресной школе может. В конце концов, идти на тренировки боевых искусств, да, там, где мужчины. Не там, где женщины. Смотрите, у нас в школе кто воспитывает?
Женщины,
да. Правильно? Да. Дома кто? Женщина, папа женщина. Работает. А если папа себя не снимет эту ответственность, что он, от него зависит его будущего, будущее его сына. Ну, если не полная семья, тогда обязательно, если есть цель, мы говорили, да, тогда обязательно появится и реализация этой цели. Найдется тот тренер, или найдется мужчина, имеется в виду, или духовный отец найдется, или общество, в котором много мальчиков, которые правильно воспитывают. Я женщина, я не могу воспитывать правильно мальчика. Я понимаю, я так себе пытаюсь, пробую вести себя вот с внуком, как сыном вели, как с внуком вели. Но если с сыном там у нас возникали проблемы, естественно, они возникали, как в любой семье. Есть эти, потому что этот переходный возраст, он существует. Я так думала, что он у нас мини, только у нас переходный возраст начался там в 15 лет, например. А до этого это был другой человек. Но находятся ведь все равно точки соприкосновения, все равно находится точка опоры. Но точка опоры внутри, опять внутри. Когда ты понимаешь, что ты, как Таня, как Наташа, как Ира, как Ваня, ничего сделать не можешь, если ты не обратишься к высшей силе. Ничего. Потому что как ты только думаешь, что я что-то могу, на этом поток, как я говорю, благостной энергии заканчивается, да? То есть гордыня растет, да ничего мы не можем на самом деле. Ведь если... Сегодня вот этот бич, что очень рано начинают вступать какие-то тесные такие, да, сексуальные отношения девочки и мальчики, так это на Западе виноваты? Нет ведь. Они-то не приехали же сюда. А эта ситуация, которая возникла, если мы будем искать виноватых, то мы потеряем время. Давайте не виноватых искать, а дальше действовать, в школах проводить какие-то, может быть, встречи, девочкам говорить, чем это грозит им дальше, да, ну, там, не просто бесплодием, а рассказывать им, ну, очень глубокие какие-то моменты интимные, которые возникают, такие вот интимные беседы, такие очень доверительные беседы. К чему это? И каждая, чтобы в этом случае делала выводы для себя самой. Но это с девочками говорить. Вот о чем я говорила, да, что хотелось в школе об этом начать говорить, чтобы мужчины говорили с мужчинами.
Ну, это то, мальчики. Что называется половое воспитание. Мужчину воспитывать как мужчин, а женщину как женщин.
А женщину воспитывать как женщину. Я говорю, мы не воспитываем девочек и мальчиков, мы воспитываем мужчин и женщин с самого рода. девочка, она должна ходить в платьях. Да, это же нормально, что она ходит в платьях. Это нормально, что она ходит в сарафанах. И это очень ненормально, если она ходит в брюках. Она говорит, ну, это удобно. Ну, вы же не будете же говорить, нет, это неудобно. Зачем ей сейчас это говорить? Лучше, может быть, подольше говорить про юбки, и она тогда сама отойдет от брюк. Может быть, как-то так? Вот, это вот об этом же. Может быть, давайте говорить о какой-то чистоте.
О чистоте, о семье, о будущих детях.
Да, да, об этом говорить. Вот о том, что мы можем. Вот вы же видите, как живет ваша семья. И мы же знаем с вами, что до 5 лет модель семьи записывается у каждого в его подсознании. И он хочет жить по-другому потом, но он все равно идет по этой колее. Потому что вот и когда он мечется между этой колеей и нежеланием быть в этой колее, у него начинается вот этот внутренний стресс, депрессия, как говорят, да, вот которая развивается, вот это состояние его недовольства. Это же психологическое, психосоматическое состояние. Ведь мы знаем, что в любой болезни, физической болезни, есть обязательно духовная составляющая. Мы знаем, знаем. Если человек в радости, то у него и болезнь-то проходит, если она и возникает, да, как легко, простенько так, радостно. Потому что у нас, когда человек болеет, ему тоже надо привлечь внимание. Алкоголик что делает? Он привлекает внимание близких своих. Это еще одна сторона. Не просто он убегает от своей проблемы, а он привлекает внимание к себе. Даже тем, что его ругают, он привлекает внимание к себе. Так и ребенок делает. Когда в семье рождается второй ребенок, первый что делает? Он начинает шкодить, он начинает плохо себя вести. Для него, на него в этот момент обращают внимание. Ведь известная формула «обнимитесь вы 4 раза в день», ну так вот очень тесно с ребенком там, или с мужем, да, или с какой-то приятельницей встретитесь. Вот, ну, вот побудьте рядом с этим человеком, ну, 4 секундочки, 20 секундочек, все. Побудьте с ребенком или с мужем 15 минут в день. Ну вот тотально. Ведь не надо больше. И все. Рецепты простые, но очень хочется. И действительно, мне понравилось, когда мать Терезу попросили, это я читала ее свидетельство, и когда ее попросили, чтобы она возглавила движение против наркотиков, она говорит, никогда я возглавлю движение за мир. Мне очень тогда это глубоко прямо вошло сразу, с ума в моем сердце опустилось. Вот именно потому что если с наркотиками бороться, значит, разговор идет о том, что они всегда будут. Потому что с ними же надо бороться. Все определяет цель, да.
Татьяна Викторовна, а вот поясните мне такой момент. К нам приезжали трезвенники из Ижевска и рассказывали историю, что у академика Углова, известного, было в семье такой случай, что его маленький сын, собрав на день рождения весь свой класс, проводя праздник, и, ну, разумеется, трезвый, поскольку это, как я понимаю, основоположник трезвенного движения, академик Углов, он такую небольшую лекцию читал о вреде курения и алкоголя на своем уровне. По-моему, им было лет по 10. И говорят, вот такой вот феномен, что весь класс вырос трезвым и остался трезвым. То есть есть какой-то определенный момент в детском сознании, тогда вот трезвенники говорили, что когда рассказанная информация западает в сознание и остается там навсегда. И они привезли такой музыкальный спектакль про Колобка, где участвуют пивная там королева, сигарета, на какой-то барон-наркот. И по мере этого спектакля с этих красивых, значит, личностей спадают маски, они становятся просто пивной жабой, какой-то там сигаретой-вонючкой и каким-то там тоже страшным существом, наркотиком. То есть в детском саду они показывают эти спектакли, где разрешают. Дети видят, что это зло. А вообще вокруг в рекламе, в красивой, в вот этих пузырьках шампанского на приеме, если они смотрят с родителями новости, они видят, что это очень мило, по-доброму. То есть важно ли срывать маски с этого зла, которое вот... Вот этот спектакль, между прочим, не давали ижевским трезвенникам в некоторых садиках проводить, говорили, что нельзя детям слушать такие вот, слышать такие плохие слова, типа вонючка. Они говорят, ну мы заменяли, что она противная пахучка, чтобы... То есть вот не дают даже негативно отзываться вот об этих зависимостях. Но мудрые воспитатели, наверное, и родители позволяли. Вот этот момент, насколько важен вовремя рассказать и вовремя сорвать маски, чтобы дальнейшая жизнь пошла по...
Ведь я так думаю, что не разрешали, потому что решили, что они должны сделать выбор, родители сами или те воспитатели делают выбор. Да? Они запретили, это же выбор.
Ну да.
И выбор они сделали за детей. Правильно? Вот о чем я говорю. Мы не видим их взрослыми. Мы видим их детьми, которыми надо как-то от чего-то оберечь. От чего? Вот есть, например, мультфильм, который там называется, по-моему, «Медведь и трубка». И вот этот мультфильм «Медведь и трубка» вот мои внуки уже посмотрели, наверное, раз по 50. И я за, потому что они приходят и говорят, после этого... Мой внук нарисовал такую сигару, значит, вот как знак «въезд запрещен», он также, например, сигару нарисовал большой, так, на большом формате, и перечеркнул ее «запрещено». А как вы считаете, вот это запечаталось в нем?
Ну, безусловно.
Безусловно, да? То есть это была игра, все надо давать в игре. Назидание вот так пальчиком. Бесполезно. В этом случае я умный, ты дурак. Прости, Господи. Да? То есть я знаю лучше тебя. Да нет. Дети знают очень много. Вот если их послушать, какие они мудрые, да? Ведь они порой вот думают, и так, такую мудрость завернут. Вот буквально 3 дня назад мне внучка задает вопрос. Показывали по телевизору девочку, у которой там в результате несчастного случая мама их там по пьянке бросила в бане, отморозились ножки, ножек нет теперь, и теперь она на искусственных ножках, на протезиках, вот она там катается на коньках, вот это. И вот мы с внучкой 5 лет смотрели, вот она смотрит, и она не понимает, что такое ножки, что такое искусственные ножки, надо было ей это рассказывать. Или мне надо было ей сказать, нет, это тебе потом. Она же сейчас задала этот вопрос. И она мне задает вопрос. Скажи, пожалуйста, а что для тебя важнее? Деньги, документы или человек? Представляете, вот ведь это же ее, вот ее развитие. Ну, давайте, а для тебя что? Вот для меня вот это. А почему? И мы развили целую философию на этом, вот поговорили. Конечно, хочется на их языке говорить, а оказывается, не надо подыскивать слова и их язык искать. Как бы проще. Они понимают очень глубоко, они же еще чувствуют сердцем. Они понимают, что мы хотим донести. Вот, вот это, наверное, ответ на ваш вопрос. Никогда запрещать ничего нельзя. Но... Я за то, чтобы вот этот, вот эту сказку показывали, потому что человеку в маленьком возрасте еще, да, надо давать выбор, ему надо показывать, что такое есть вот это и что такое есть вот это. А иначе нас как говорят, вырастешь, тогда ты выпьешь. Он быстренько растет, старается уже в 8 лет, в 10 лет, в 12 лет, да, уже взрослым себя ощутить и быстренько выпить тот фужер шампанского или то пиво это. Конечно, я вообще против того, чтобы продавали вместе с продуктами питания алкоголь. Да?
Да, я недавно была в большом магазине вот. Перед Новым годом, и мы проходим с детьми, получилось, мы попали в этот ряд.
Да.
Такое ощущение неприятное, быстрее оттуда. У меня возникла мысль, что нельзя ли запретить вот совместно?
Я думаю, что нельзя запретить, потому что это будет экономика, это налоги, это вообще не наш с вами.
Нет, просто отдельные магазины вот. Делают для этого.
Если это должны быть отдельные магазины, я за, конечно. Вот, потому что опять мы с вами пойдем. Запрещать ничего нельзя, да? Когда мы разрешаем, смотрите, там, например, какие-то... Ну, я же не говорю там какие-то очень страшные вещи, но когда мы не скрываем истину, ну, такое, не, ну, даже сказку разбирать любую, да, или вот я вам вот этот мультик сказала, или вот этот вот фильм. Можно колобок смотреть, когда лиса-то хитренькая шмяк съест, да, колобка, и сколько бы он ни убегал, все равно добежит. А можно вот, вот эту игру превратить в такую очень полезную информацию в виде игры. И вот этот мальчик, который сейчас лекцию прочитал, понимаете, насколько его, опять-таки, вернусь к родителям, да, насколько его родители ему доверили, доверились. Вот, вот о чем речь-то идет. Не то, что показывать или не показывать, а разговор о доверии.
А мне кажется, Татьяна Викторовна, здесь есть такая опасность. Вот я очень часто слышу на либеральных радиостанциях разговор о том, что, ну, почему не хотят вводить в школе секс-просвет, обучать там противозачаточным средствам, еще чему-то. И меня такой ужас охватывает, учитывая то, что, ну, присылают же нам постоянно, как родителям, вот из Германии недавно прислали тест для детей 12 лет, там изображены обнаженные люди, в разных ситуациях, и нужно подписать рядом с картинкой, что это за вид, тип там, и так далее. То есть это ребенку в 12 лет. Насколько переломанное, я уже говорю своим детям, они, конечно, этого не знают, но старшая дочь немножечко как бы в курсе. Я говорю, вот они такие вещи в школах позволяют, я говорю, бедные немцы. За что Господь так? То одно, то другое, то фашизм. Сейчас это еще, по-моему, хуже фашизма. У них пошел этот секс-просвет. И как раз-то говорят о том, что нельзя запрещать, нужно рассказывать, нужно, чтобы дети знали, делали выбор. Вот они на этом играют и вот это проталкивают.
Ну, как давайте мы с вами все-таки говорим о... Мы же с вами сегодня говорим о том, что приводит, да, к алкоголизму, что приводит к зависимости. Если сегодня взять, что такое ничего не запрещать, это должно быть духовно-нравственное воспитание другое, иное. Вот о чем речь. А все разрешить, но у нас уже разрешили все. Но, наверное, уже эти фильмы уже перестали смотреть, потому что сначала они были, ну, запретный полустанок смотрели, а теперь это уже неинтересно смотреть, в нем ничего нет такого. И дети не смотрят. Опять фантастика интересная больше нравится, да, в этом случае. Но давайте пофантазируем. Ведь все у нас на самом деле уже дано. И я, хотя мы дома спорим по этому поводу, ну, не реально, но спорим. Я за то, чтобы мальчики воспитывались среди мальчиков, а девочки воспитывались среди девочек. И за такое вот раздельное образование. Ну, мне так кажется, во всяком случае, те свидетельства, которые я читала, что мальчики, когда начинают в этом случае учиться среди мальчиков, у них очень быстро поднимается их интеллект, развивается их интеллект. То есть они не, себя не растрачивают на внимание девочек. Ведь сегодня в первом классе в садике, что говорит, вот это моя невеста, вот это моя жена, вот, видите, они в эти игры, взрослые игры, уже в садике играют. Мы можем это запретить? Нет, не можем. Но мы можем это направить, да? А какие тебе качества нравятся в жене? А что она должна делать? А как ты ее будешь защищать? Ну, как-то вот повернуть вот, вот в другую стезю, да? Ну, а перекосы, они, естественно, они были везде. Может быть, это путь такой, я не знаю, я против этого, поэтому против таких тестов, которые вы говорите. Это, вот. Но грамотность, она должна быть. Ведь, смотрите, издревле грамотно ведь воспитывали девочек, да? Но девочек воспитывали мамы. А знания, какие им давались там, как шить, вязать, учиться, музицировать, петь, танцевать, знать какие-то основы математики, литературы, все, это давали специалисты, правильно? А мама им прививала вот это, потому что женщина, она кто? Она душенька семьи, она душа, да? Она душенька семьи, она им передавала вот этот навык. Ну, маме-то, наверное, не надо работать по 24 часа в сутки. и зарабатывать там все. А вот об этом подумать, и думать, что Господь-то все дает, но потом... А контакт где с ребенком?
Ну, девочка, это то, что вы, Татьяна Викторовна, сказали, что в школе можно специалисту с девочками отдельно разговаривать,
да,
в каком-то грамотном.
Да,
единственное,
да,
что проблема в грамотных специалистах, в учителях православной культуры, вот в таких консультантах, как вы. Где их брать-то?
Дело в том, что если запустить этот запрос, то тогда появится и место приложения этого, да? Вот запрос запустить надо. Я так думаю. Я вот, ну, во всяком случае, я в этой... цели, скажем так, вот это, в этой цели, потому что вот сейчас, общаясь там, где опять зависимые и созависимые, вернемся к этому, да, с чего начали, вот, и как в этом случае женщине так вдохновлять своего мужа, чтобы он ушел от этого? Ведь мы же знаем с вами, что с одной женщины почему-то этот мужчина выпивает, а с другой женщины не выпивает. Видите? Видели такое? Есть это. Разводится, и вдруг он становится вообще очень таким каким-то благостным человеком. Он работает, он достигает, он создает какие-то материальные блага, все. А с ней вот каждый становится вот, ну вот таким. Да? Почему? Ведь можно много лекций читать. Но я вот предпочитаю другой путь. Я подхожу к той, у которой вот не делает это муж. Я говорю, как ты это создаешь? Как ты это делаешь? Ну, давайте, вот есть литература, есть ученые, а есть живые люди. И вот этот опыт, живой опыт, он, ну, наверное, самый-самый для меня, это, ну, как вот, это сама жизнь, да? Это самый деятельный опыт. Это тот, который сразу вливается и веришь в это. Почему? Потому что этот человек достиг этого. Он это смог сделать. Поэтому человек, который смог из своей семьи убрать, вот я о чем говорила, из вашей семьи, да, вы не просто ведь убрали алкоголь, вы ведь пришли в церковленную семью, создали, вы не отказались от него, а пошли по трезвому пути, да, это один путь на север, как бы один путь на юг, это вот диаметрально противоположно. Вы сейчас не испытываете страха, наверное, да, перед питьем, потому что у вас этого просто не существует в вашей семье, а существует вот другой путь. И вот в этом пути вы развиваетесь. Тогда у меня вопрос, а как вы это создали? У меня уже к вам этот вопрос существует. То есть каким образом вы пришли? Какие вы испытания прошли? Какие вы мысли свои вот, доверились там, вот, своему батюшке там, или какому-то доверительному лицу, или кто вас к этому привел. Вот это же уже живой опыт. Ну, или я сейчас вам открою там пятый том такой-то психологической книги и начну вам говорить о том, что это вот так вот, вот так вот неправильно, а вот так правильно. И поэтому и о воспитании, а воспитание, оно ведь все воспитание. Лично сделал Господь. А мы только хотим эту личность понять, проявить, осознать, собрав себя в личность. Вот, ну, немножечко собрав себя уже. А какой вот вы задаете вопросы, да? Вот, а я думаю, хорошо, а как у меня к этому отношение, мое личное отношение к этому? А личное отношение в моей жизни к этому, в моей судьбе. Прямо, не просто так. В области города смотреть, там или в области страны, в районе. А вот как лично у меня, у Тани, как это происходит? Вот вы задаете вопрос, я думаю, как это происходит? Что в этом случае у меня? У меня строго держали родители, например, да? То есть, хорошо. Значит, сегодня я благодарю родителей, где они сейчас в мире ином, глубоко благодарю их за это, потому что они мне вот этот опыт дали. И это была такая какая-то определенная осторожность, да, внимание к общению, в том числе и с молодыми людьми, и с мальчиками. Опять-таки, всегда есть за что благодарить родителей, которые нам это дают. И поэтому, если сегодня вы говорите грамотные специалисты, да, специалисты есть. Я думаю, что об этом переживают многие, потому что, ну, это же наша жизнь, да? Это же, вот, не, если не у меня, то мы говорим, у соседа. Если не у соседа, то у родственника. Если не у родственника, то у проходящего меня. Вот мне сегодня сердце кровью обливается, когда я вижу девочки, которые идут и курят. Я вот раньше я проходила мимо, был у меня такой этап, а сейчас думаю, Господи, Господи, ну что, ну сотвори ты чудо, ну сотвори ты чудо. Ну вот чтобы она осознала, ну сотвори ты чудо, вот потому что вот, ну, просто не знаю, как по-другому. Я же понимаю, что они не будут девочки эти рожать. А мы знаем, что определенное количество яйцеклеток только на всю жизнь девочки при ее зачатии дается. И вот этот и повреждение алкоголем, повреждение там хоть пивом, хоть другими напитками или курением. Это вот яйцеклетка повреждается. И вот отсюда, пожалуйста, зарождение детей, которые с рождения или дебилизм, или какая-то болезнь такая глубокая, или инфаркты, или дети рождаются с больным сердцем. Ну, вот, даже боюсь об этом уже, ну, говорить об этом. Ну, столько боли в этом. Ну, что с этим делать? А идти сказать, ай-яй-яй, ты плохо делаешь? Ай-яй-яй, ты плохо говоришь, да? Или она это знает, что это плохо. Но почему-то она ведь это делает. Почему? И вот, вот зачем? И вот слово «зачем» будем задавать дальше.
Спасибо, Господи, Татьяна Викторовна. Еще раз, пожалуйста, напомните место и время консультации ваших.
Время и место. Место – это на 8 марта 39, часовня Александра Невского, по средам и воскресеньям перед акафистом «Неупиваемой чашей» с 4 до 6. Всегда есть там специалист, который готов встретиться, готов проконсультировать, готов побыть с вами в ваших переживаниях и боли. Приходите, ради Бога, приходите. Только не запирайтесь дома, приходите. Вот, позвонить. У нас есть телефон, когда можно договориться о встрече. Городской телефон общества «Трезвение» 251-42-37. И свой личный телефон я сказала, ради Бога, еще раз повторю, 8-912-24-18-305. Выходите в люди. Мы вас ждем.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Удачи всем.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с психологом Татьяной Викторовной Деевой. Храни всех, Господь.